Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 1 апреля по новому стилю, 19 марта по старому церковному календарю. Православная Церковь ныне чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников Клавдия Трибуна, Иларии жены его, Иосона и Мавра сынов их, Диодора Пресвитера и Мариана Диакона, праведной Софии княгини Слуцкой, святого Иоанна Исповедника, преподобной мученицы Матроны, преподобного Иннокентия Комельского Вологодского, мученика Панхария, преподобной Васы Псково-Печерской. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Умиление Смоленской. Святой мученик Хрисанф, юноша знатного происхождения, сын сенатора, был отдан отцом в римскую философскую школу. Хрисанф учился ревностно, с удовольствием, много читал, и случайно, или, вернее, по промыслу Божию, ему попались книги Нового Завета. Евангелие потрясло его и перевернуло его жизнь. Хрисанфу удалось найти христианина в священном сане, скрывавшегося по причине гонений в пещере за городом. В течение нескольких месяцев юноша ходил к своему наставнику и постигал тайны священного писания и христианской веры, а потом принял от него крещение. Вскоре отец Хрисанфа узнал, что сын проповедует среди сверстников распятого Бога, а римских богов ругает, тем самым показывая себя противником царских законов. Разгневанный сенатор запер Хрисанфа мрачно и смрадной темнице, велел кормить его раз в день, и то скудно. А новообращенный христианин не жаловался и не скорбел, считая это заточение и голод для себя не наказанием, а школой поста и безмолвия. Более сведущие в христианском учении люди посоветовали сенатору изменить тактику, дать сыну свободу, найти умную и красивую девушку и женить на ней Хрисанфа, чтобы отвлечь его от опасной новой секты. Такую девушку нашли, это была Дария, служащая при храме богини Афины. Дария была поражена, что на юношу, к которому ее привели, казалось, ее юная прелесть не произвела ни малейшего впечатления. Он стал убеждать ее сначала не в правоте своей веры, а в ложности веры в языческих богов, напоминая, например, о так называемом боге Кроне, который поедал своих детей, о Зевсе, гонителе своего отца, прелюбодеи, виновники многих убийств, беззаконий и скверн. «Неужели ты веруешь, — спрашивал Хрисанф, — что такие нечестивые люди могут быть богами?» Долго говорил Хрисанф с Дарией, и она, будучи девушкой разумной, поняла его правоту, а вернее правоту христианского учения, и согласилась под видом супружества жить с Хрисанфом в безбрачии. Сенатор очень обрадовался мнимой женитьбе сына, предоставил ему полную свободу, а вскоре он умер и в наследство оставил сыну все свое имущество. Хрисанф крестил свою супругу, она хорошо изучила Священное Писание и стала святою по своей жизни и совершенной рабой невесты Христовой. Они заботились не только о своем спасении, но обращали ко Христу своих сверстников, Хрисанф юношей, а Дария девушек. Вскоре на христианскую чету посыпались жалобы правителю, а тех, кто лишился невесты женихов, отказавшихся под влиянием Хрисанфа и Дарии от брачной жизни и решившихся проводить жизнь в девстве. Тогда правитель города приказал арестовать Хрисанфа и Дарию и предать их различным мучениям, если они по первому требованию не принесут жертвы богам. Командир, возглавлявший отряд воинов, которые по приказу правителя истязали Хрисанфа, сначала решил, что некая волшебная сила помогает узнику освобождаться от железных оков и легко переносить жестокие побои, но потом понял, что это действие силы божественной, и спросил прощения у Хрисанфа вместе со своими подчиненными. Вскоре этот командир именем Клавдий уверовал во Христа вместе со всеми своими домашними, обратились ко Христу и все воины, ранее мучившие Хрисанфа. Неизвестно даже, успели ли они принять святое крещение или лишь исповедали свою веру перед народом, но, узнав об их обращении, император Нумериан, который тогда правил, велел утопить Клавдия в море, а всех остальных усечь мечом. В это время Хрисанфа бросили в глубокую смрадную яму, куда стекали все нечистоты из города, а Дарию отвели в блудилище. И вот Хрисанфу в его мрачной смрадной темнице воссиял небесный свет, и вместо смрада разлилось благоухание, а к святой Дарии на помощь пришел лев, убежавший из клетки, где его держал, возможно, для развлечения какой-нибудь римский патриций. И этот лев стал стеречь девушку. К ней послали какого-то молодого человека, чтобы он осквернил святую. Но в комнате, где была Дария, на него внезапно напал лев и, повалив, прижал лапами к полу. Лев смотрел на святую, словно спрашивая, убить юношу или отпустить живым. «Заклинаю тебя Сыном Божиим», — сказала святая, — «оставь его, чтобы он мог услышать от меня Слово Божие». Лев оставил свою жертву, вышел и лег при дверях комнаты, а Дарья сказала, «Вот львиная ярость при одном имени Христа укротилась, и зверь, как разумный человек, знает истинного Бога, боится его и почитает. Ты же, нечестивец, будучи разумным человеком, не боишься Бога, пребывая в такой злобе и скверне». Юноша упал перед Дарьей и начал умолять, «Повели раба Христова этому зверю дать мне уйти отсюда, и я всем расскажу, что Христос, которому ты служишь, есть истинный Бог, и нет другого, кроме Него». Вместо этих обещанных слов отпущенный юноша стал всем сообщать, что Дарья богиня, и что ее охраняет дикий зверь. К дому, где находилась святая, прибежали гладиаторы и хотели вывести льва, но он, схватывая каждого из них, ударял о землю и складывал у ног Дарьи, ожидая ее повеления. «Если вы уверуете во Христа, — сказала гладиаторам юная исповедница, — можете уйти отсюда. Если же не уверуете, то пусть избавит вас от смерти ваши боги». «Кто не верует, что Христос есть истинный Бог, тот да не выйдет отсюда живым», — воскликнули гладиаторы. Тогда святая велела льву отпустить их, и они, выйдя на улицу, стали громко кричать, «Веруйте, народы римские, что нет иного Бога, кроме Христа, которого проповедует Дарья». Когда правитель узнал обо всем, что случилось, он велел поджечь дом, в котором находилась девушка. Почуяв огонь, лев стал сильно реветь и беспокоиться, а Дарья сказала ему, «Не бойся, ты не будешь ни сожжен, ни убит, но умрешь своей смертью в положенное время, поэтому выходи отсюда без страха и иди в пустыню. Тот, которого ты почтил во мне, защитит тебя». Тогда лев выбежал из дома и, пройдя через весь город, никого не тронул, но убежал в пустыню, а все, кто избавился от льва, приняли святое крещение. Хрисанфа и Дарью по повелению императора вывели за город и бросили в глубокий ров, засыпав камнями и землей. Таким образом, как при жизни они состояли в духовном супружестве, так и скончались вместе и вместе получили мученические венцы от Бога. Случилось все это в 283 году. Святая София, память которой ныне совершает церковь, родилась 1 мая 1585 года. Происхождение ее рода ведется от великих князей киевских и литовских. Потомками этой династии являлись князья Алельковичи, владевшие княжеством Слуцким до 1612 года. Князья из рода Алельковичи отличались благочестием в семейной жизни и родили о своем народе. В этой обстановке и родилась святая София. Но княжить ей пришлось в другие времена. Уния 1596 года надолго изменила церковную жизнь этого края русской земли. Первые деятели унии с такой энергией распространяли ее решение, что удивили даже католиков. Многие православные храмы отдавались униатам, а новые церкви строились похожими на костелы. Иконостасы заменялись ширмами, которые можно было легко снять, если в храм собирался служить католический священник. На хорах церквей устанавливались органы. Уния быстро распространялась на всю Пинско-Туровскую епархию. Православным оставался лишь город Слуцк, как монастырский центр. Святая княгиня София проявила свою верность православию еще в юные годы. Она рано осталась сиротой и стала наследницей всего княжества. По мере взросления София видела, как упорно католическое вероучение вытесняет православие. Чтобы противостоять этому давлению, княгиня София обвенчалась по православному обряду с князем Янушем Радзивиллом. Для этого потребовалось даже получить разрешение на брак от римского папы. Януш дал также согласие воспитывать детей в православной вере. Монастыри и храмы города, Слуцкое Спасо-Преображенское братство стали центром сплочения православных людей. А в молодой княгине Софии православные нашли духовную и материальную поддержку. Своего мужа княгиня убедила исходатайствовать у польского короля грамоту о воспрещении принуждать православных к унии. Благодаря ее усилиям Слуцк остался единственным городом северо-западного края, который мужественно выдержал жестокий гнет униатов. Влияние праведной княгини было столь велико, что даже ее муж впоследствии, после ее смерти, издавал грамоты в поддержку православия, глубоко уважая завещанные Софией традиции. Кроме юридической защиты православия, княгиня София всегда заботилась о материальном обеспечении монастырей, церквей и причтов, щедро жертвовала на храмы Божии, собственноручно изготавливала дорогие, вышитые золотом и серебром, священные облачения, выделяла средства на развитие церквей. Умерла София 19 марта 1612 года во время первых родов в возрасте 26 лет. Нетленные мощи княгини Слуцкой почивают ныне открыто в Свято-Духовом кафедральном соборе. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.